Занятие номер 6. По подготовке эффективных автоматических продающих email серий. Типичные ошибки и источники проблем. Я вас хочу поздравить. У нас приближается к завершению наш интенсивный тренинг. Вы знаете уже почти все, что вам надо знать для написания эффективных продающих серий. Потому что вот тут, смотрите, в чем еще прикол заключается. Многие курсы и тренинги, они стараются выдать вам как можно больше материалов для того, чтобы вы знали абсолютно все, там все детали, все мелочи. В тренинговом центре Павла Береснева и в копирайтерской лиге подход несколько иной. Вот запомните, пожалуйста, наше кредо. Наше кредо – выдать вам минимальную достаточную информацию для того, чтобы вы приступили к практике, а все остальное вы должны узнавать в ходе опыта. Потому что можно до бесконечности углубляться в детали, но, во-первых, этот процесс никогда не кончится, во-вторых, пока вы будете углубляться в одни детали, они там могут актуальность потерять, какие-то новые тренды появятся и все остальное. И в итоге у нас получается опять теоретизированное топтание на месте. Вспоминается мне сразу здесь моя любимая цитата из Наполеона Хилла, да? Читатель получил достаточно информации, чтобы начать экспериментировать, а мастерство приходит только с практикой и не может появиться в ходе чтения инструкции. Но два занятия мы с вами еще проведем, даже три. Сегодняшнее, 6-е, типичные ошибки, источники проблем. Следующее занятие, дополнительные полезные советы. И одно занятие мы посвятим разбору кейсов и ответам на ваши вопросы. Сегодня мы говорим об ошибках. Какие ошибки чаще всего допускают те, кто занимается разработкой своих продающих серий? И наверняка вот те из вас, кто уже пробовал это делать, кто активно использует свои продающие серии, сейчас эти ошибки у себя увидит. Те, кто внимательно и кропотливейшим образом изучил все автоматические продающие серии, когда-либо написанные господином Бересневым, а я знаю, что в Лиге есть такие люди, наверняка найдут у меня некоторое количество этих ошибок. Ну, nobody's perfect, это понятно. Как бы там ни было, я выделяю сам, их много, но самые-самые часто распространяющиеся и самые-самые губительные. Суть следующая. Нарушение баланса рекламы и контента. Мы с вами говорили, да, что типичное соотношение где-то лежит в пределах между 20 на 80 и 40 на 60. То есть, либо 20% рекламы, 80% контента, либо 40% продающей информации, 60% контента. Я люблю 40 на 60, но еще раз напомню, что этот показатель устанавливается экспериментально. То есть мы изначально какой-то берем вот в этом диапазоне соотношение какое-то, но по мере того, как наша рассылка живет, развивается, существует, мы должны следить за тем, что происходит, и вычислять этот оптимальный баланс эмпирическим путем. Когда он нарушается, последствия не заставляют себя долго ждать, и все эти последствия нам прекрасно известны. Первый вариант. Перекос в сторону реклама, слишком много продающей информации, слишком мало контента. Что происходит, мы знаем, люди разбегаются. Второй вариант перекоса, слишком много контента, слишком мало продающей информации. Что происходит? Люди вас боготворят, люди вам присылают огромное количество благодарственной информации, они носят вас на руках, они сдувают с вас пылинки, но они ничего не покупают. Утверждение о том, что если вы завалите людей огромным количеством контента, и они вам будут настолько благодарны, что сразу начнут у вас покупать, не надо их там, они сами до этого додумаются, не надо их там подталкивать к этому, не надо никаких призывов к действию, не работает это. Не работает, это сказка. Причем это сказка лузеров и теоретиков. Потому что практики знают, как обстоят дела на практике, и никогда до этого не опустятся. Это все из серии «хороший товар в рекламе не нуждается», «хороший товар продает себя сам» и так далее. Ну вот, в частности, сотрудники отдела продаж Береснев Энтерпрайз прекрасно знают, да, насколько хороший товар продает себя сам и насколько он не нуждается в рекламе. Далее, следующая ошибка. Размывание тематического фокуса. Размывание тематического фокуса. В копирайтерской лиге в разделе «Дополнительные», там, по-моему, «Дополнительные фишки для практиков», как-то он так называется, есть запись моего видео-мастер-класса по сегментации рассылок. Пересмотрите ее, пожалуйста. Сейчас здесь не будем подробно на этом останавливаться. Смысл заключается в том, что если вы Размываете тематический фокус рассылки, то есть начинаете за уши подтягивать темы, лежащие в смежных отраслях, вы рискуете потерять интерес читателей. Проще говоря, если у вас рассылка о том, как правильно, то есть у вас, например, общая тема рыбалка, да, и у вас автоматическая серия писем посвящена выбору крючков. Выбору крючков, правилу их там приладки, привязывание к ним лески, на каком расстоянии должен крючок от грузила находиться, как правильно насаживать на крючок наживку, как эти крючки ремонтировать, как их заменять, как их выбирать, как их покупать, в общем, все о крючках. До тех пор, пока она у вас все о крючках, а заинтересованная аудитория будет читать вашу рассылку, и она будет выбирать эту рассылку из всей массы окружающих, потому что она специализирована. Да, вот есть такой термин сейчас появился в маркетинге в последнее время, в последние годы, маниакальная специализация. То есть специализация там, с 5 восклицательными знаками. Мы берем какой-то тематический фокус и работаем строго по нему. Если вы к этой... И вы должны понимать, да, что все остальные предприниматели, как правило, не хотят соблюдать это правило. Соответственно, вот у вас есть такая рассылка о крючках, если у аудитории есть интерес к этой теме, вот, к крючкам, то будут читать только вашу рассылку, потому что у вас кроме крючков там ничего нет. Но зато тема крючков у вас настолько глубоко проработана, чего опять-таки ни у кого нет. Но если вы начнете сюда подтягивать удочки, спиннинги, бамбушки, леску, катушки и все остальное, то ваша рассылка сразу потеряется. Ваша рассылка сразу потеряется, и она станет практически такой же, как у всех остальных. И читатели начнут резко терять к ней интерес. Поэтому размывание тематического фокуса – это очень серьезная ошибка. Как же набрать столько материала? Валентин, очень просто. Очень просто. Берете лист бумаги и составляете список, вот, например, с теми же самыми крючками. Что делает обычно человек с крючками рыболов? Да? Ему их надо выбрать. Какой крючок для каких мест, для какой рыбы, для каких условий, там, для зимы, для лета. Это уже огромная масса материала. Если по каждому случаю написать короткую там, статейку в 4-5 абзацев с фотографиями и можно видеоматериалами. То есть какой крючок для какой ситуации, это уже большое количество материала. Да? Потом, как правильно выбрать, как не допускать ошибок. Еще тонна материалов. Потом, как, где их покупать, в каких магазинах их можно покупать, в каких нельзя. Что вам по этому поводу говорят продавцы? Когда продавцу можно спрашивать совета, как, когда нельзя у продавца спрашивать совета. Как отличить продавца, который реально может вам помочь, который сам специализируется на рыбалке, от продавца, которого наняли по объявлению и который дает советы по принципу «пальцем в небо». Мы только 10% на скидку темы крючков прошли, а уже видите, какой огромный объем материала. Копайте вглубь. Копайте вглубь. То же самое. Например, вот тема переборка, такая вот узкоспециализированная тема. Да, переборка карбюратора Solex в гараже собственными силами. Казалось бы, какой здесь может быть материал? 3 тонны и 88 центнеров. Как должен быть оборудован гараж? Какие вам понадобятся инструменты? Чего там быть ни в коем случае не должно? Основные правила техники безопасности, которые надо соблюдать. Типичные ошибки подготовки к переборке карбюратора. Да? Дальше, где эти карбюраторы можно взять? Какие существуют типы автомобильных разборок, где они продаются? Как правильно выбрать карбюратор на авторынке? Как отличить хороший карбюратор от не очень хорошего? На какие там показатели, на какие резиночки, на какие клапаны надо обращать внимание при покупке там бэушного карбюратора? Да? Где взять жиклеры запасные, которые из других устройств вставляются? Какого типа они бывают? От каких автомобилей они подходят? Копайте вглубь. Там, я вам серьезно говорю, там материалов бесчисленное количество. И ваша рассылка, вот эта автоматическая серия писем, она будет уникальна. Вот. Еще раз говорю, у меня была рассылка по планированию коммерческого сайта. Вот что можно сказать по планированию коммерческого сайта? Там был курс обучения, вот Кейт Ришли, да, сколько там? 6 уроков, по-моему, было, 4 или 6 уроков. У меня серия писем была на 1,5 года заряжена. На 1,5 года, вот посчитайте, она выходила раз в 3 дня, вот посчитайте, сколько там было писем. И каждое письмо встречалось аудитории с рукоплесканиями. Копайте вглубь. Специализация, как вот этот термин, он не очень такой адекватный, но он достаточно точно суть отражает. Маниакальная специализация. Далее, пренебрежение вопросами доставляемости. Тоже очень, очень серьезная ошибка. Вы должны следить за статистикой доставляемости и открываемости писем. Спам-фильтры сегодня творят чудеса. Несмотря на то, что алгоритмы там как-то более-менее худо-бедно обкатаны, получается так, что все равно там нужные письма куда-то пропадают, ненужные письма все равно приходят. Не надо слепо на спам-фильтр доверять. Вы должны объяснить своим подписчикам, что если вдруг вы не получили письмо, то пожалуйста, что надо сделать? Первое, добавить в белый список такой-то адрес, то есть этот адрес, с которого приходит ваша рассылка. Дальше, если вдруг письмо потерялось, посмотрите в папочке спам, потому что вы не представляете, какое количество людей с довольным и гордым видом говорит: мне спам не приходит, ну, я туда вообще не смотрю. У меня вообще спам удаляется автоматически. Большое количество таких людей. Следите за параметром доставляемость писем в статистике. Вот у того же самого Smart Responder, у GetResponse есть такой параметр доставляемость писем. Спам-рейтинг. И попробуйте понять, от чего он зависит. Потому что проверка спам-рейтинга, она происходит на основе пингов почтовых служб. И в принципе, если поиграться там со словами, с оборотами, с какими-то, с расстановкой ссылок, то можно этот спам-рейтинг снизить. Ну, если он больше 3 единиц, там он по 10-бальной шкале оценивается. Если он больше 3, то уже проблема. Ну, существуют всевозможные специализированные там курсы. Вообще, очень вам рекомендую почитать документацию. Mail.ru документацию, Яндекс.Почта документацию, Gmail документацию там вашего почтового сервиса, Smart Responder, каким вы там пользуетесь, GetResponse. Там можно найти некоторые указания на то, как сделать так, чтобы ваши письма не принимались за спам. Но в любом случае держите эту проблему в поле зрения и пытайтесь что-то с ней делать, потому что совершенно понятно, что если ваши письма не будут доставлены, их никто не откроет, если никто не откроет, их никто не прочитает, если никто не прочитает, то никто не кликнет по ссылке, если никто не кликнет по ссылке в доме, который построил Джек. Ну и так далее. Все знают, к чему это ведет. Дальше, отклонение от сценария. Вы составили сценарный план. Вот если вы его составили, будьте добры ему следовать. Если вы решили от него отойти, то надо сначала переделать сценарный план и только потом переделывать письма рассылки, последовательность, время выхода и так далее. Почему? Потому что прежде чем что-то делать, вы должны увидеть картину с высоты птичьего полета. Вот сценарный план, он как раз вам и предоставляет это видение, картину с высоты птичьего полета. И если там есть какие-то ошибки, если есть какие-то нестыковки, вы их увидите. Если же вы будете точечно менять письма, там, двигать туда-сюда, то на каком-то отрезке вам покажет, может показаться, что все замечательно, хотя картина в целом и в общем испортится и развалится. Поэтому не надо слишком сильно отходить от сценарного плана. Да, я говорил о том, что сценарный план должен быть гибким. Так оно и есть. Но работу по его коррекции надо начинать с него, а не с ковыряния писем, заряженных в почтовый автоответчик. Другое дело, если вы исправляете какие-то орфографические ошибки в письмах, там двигаете абзацы туда-сюда, на сценарном плане это не отображается. Сценарный план у нас с вами содержит что? Последовательность писем, он показывает нам последовательность писем, тип контента. Я вот когда в интеллект-картах отрисовываю сценарные планы, я в виде примечания вот в XMind, я туда прямо сами тексты писем закидываю сразу, чтобы далеко никуда не ходить. Вот. И таким образом мы должны сначала при коррекции нашей последовательности произвести коррекцию сценарного плана и только потом переходить к коррекции писем. Нам нельзя упускать из виду полную картину. Многие опускают это звено, говорят: а что тут бюрократию разводить, зачем нам лишние бумажки, я и так все по сути знаю. У меня в голове весь сценарный план есть. Хочу вспомнить очень прикольную цитату. Я услышал эти слова от Джима Рона. Есть несколько вещей на этом свете, которым я безоговорочно доверяю. Человеческая память к ним не относится. Поэтому, когда у вас все на бумаге представлено, все отрисовано, четко по полочкам, работайте с этим сценарным планом. Дальше. Недостаточное количество писем. Достаточно нередко бывает так, что предприниматель говорит: окей, мне нужно там 174 письма в моей серии, чтобы она длилась ровно год. И грамотный предприниматель знает, что он заряжает сначала 20 писем, запускает людей, а потом начинает потихоньку их докладывать, чтобы поток подписчиков, переходя с письма на письмо, не догонял зарядки серии, да, но серия пополнялась вместе с движением подписчиков. Так вот, часто бывает так, что дойдя там до 40-го письма или до 35-го письма, предприниматель останавливается и говорит: а, сейчас у меня нет времени этим заниматься, сейчас у меня нет времени этим заниматься, но я этим займусь там через недельку. Проходит год, он вспоминает, говорит, блин, мне же, у меня же была эта серия писем, что-то я там как-то, сколько денег и продаж, и репутации своей он потерял за это время. Никаким даже подсчетом не поддается. Поэтому изначально сразу адекватно планируйте свое время, адекватно оценивайте свои силы, вы должны зарядить серию минимум на год. Далее, отсутствие мониторинга и тестирования. Это наигрубейшая ошибка, я считаю. У вас, вы должны знать важные показатели. Вы должны знать открываемость каждого письма. Вы должны знать количество кликов по каждой ссылке в каждом письме. Вы должны знать количество кликов по каждой ссылке в каждом письме вашей серии. Зачем это нужно? Когда вы нарисуете график соответствующий, вы увидите, какие письма работают лучше, какие работают хуже. Какие работают хорошо, какие работают плохо. Какие работают великолепно и какие работают безобразно. После этого вы вытаскиваете эти письма, тексты писем, и пытаетесь понять. Читайте внимательно письмо, которое работает великолепно. Читайте внимательно письмо, которое работает безобразно. Пытайтесь понять, в чем разница. Когда вы проведете вот эту системную работу, вы увидите закономерности. Вы сможете сделать коррекцию и, зарядив новые обновленные письма, и потом, построив график, исходя из новых цифр открываемости и кликабельности, вы увидите, что ситуация выправляется. Вот это единственный способ, которым можно докручивать эффективность продающей серии. Заранее вы не знаете, не можете знать, какое письмо сработает, какое не сработает и как оно сработает. Это покажет только тестирование и мониторинг. Так вот, чтобы тестирование и мониторинг это показало, этим надо заниматься. И, наконец, еще одна грубейшая ошибка – затаскивание в лист всех, кого не попадя. То есть мы сделали красивый лендинг, прикрутили его к нашей серии и начинаем тащить туда всех подряд. Мотивация обычно такая. Да, я прекрасно знаю, что этот человек не является представителем моей целевой аудитории. Но я подготовил такую великолепную серию писем, что он прочитает пару писем, обязательно заинтересуется, начнет интересоваться этой темой, начнет ее прорабатывать, потом втянется и обязательно купит. Так вот, друзья мои, это лажа. Человек, который не интересуется вашей темой никак, он ей и не заинтересуется благодаря вашей рассылке. Можно очень долго разводить демагогию по этому поводу, но поверьте моему практическому опыту, на практике так не бывает. Человеку это или интересно, или неинтересно. Соответственно, если вы затаскиваете в свой лист всех подряд, кого ни попадя, под каким-то там предлогом, под каким бы там ни было даже, скажем, предлогом, то можете быть уверены, что эти подписчики будут мертвыми душами в ваших рассылках. А многие из них, вообще не понимая, что происходит, не испытывая никакого интереса к предмету рассылки, будут вам писать откровенно о том, что вы спамер. Будут на вас жаловаться почтовым службам, будут на вас жаловаться администрации сервиса, которым вы пользуетесь. И при этом, подчеркиваю, заостряю ваше внимание, при этом они будут правы. Потому что вы им шлете информацию, которая им не интересна, которая им не нужна, и которую они от вас не хотят получать, и которую они у вас по большому счету не просили. Поэтому не надо этого делать. Нужно составить портрет вашего подписчика заинтересованного. Это примерно то же самое, что и составление клиентского портрета. Мы с вами копирайтеры, профессиональные продавцы и копирайтеры, мы знаем, как это делается. Поэтому в обязательном порядке составьте портрет вашего подписчика и привлекайте в свои подписные листы аудиторию, максимально соответствующую этому портрету. Подведем итоги еще раз. Итак, самые страшные типичные ошибки. Еще раз говорю, ошибок много совершается. Но самые-самые-самые из них, вот это те, можно сказать, 20% ошибок, которые наносят вам 80% ущерба. Это нарушение баланса рекламы и контента, причем в обе стороны. Размывание тематического фокуса, пренебрежение вопросами доставляемости, такой, знаете, авось e-mail маркетинг называется. Отклонение от сценарного плана, недостаточное количество писем, отсутствие мониторинга и тестирования и затаскивание в лист всех, кого не попадя. Вот этого в вашей работе быть не должно. На этом программа сегодняшнего занятия заканчивается. У нас с вами остается два занятия. На следующем мы с вами разберем дополнительные полезные советы, которые я вам дам. И еще одно занятие, восьмое, мы посвятим анализу кейсов и ответом на ваши вопросы. Вопросы по сегодняшнему занятию. Так, подскажите, где находится в лиге размывание тематического фокуса? Размывание тематического фокуса. Там не то чтобы размывание тематического фокуса, там мастер-класс по сегментации подписных листов. Сейчас я зайду в личный кабинет и точно вам скажу. Еще вопросы пишите, пожалуйста. Да, тем, кто говорит о том, что вот в данных опросов присутствовало такое указание, я когда спрашивал о своих ошибках, о своих там, недостатках и все остальное прочее, мне говорили о том: Павел, вы слишком много отвлекаетесь. Вы слишком много отвлекаетесь, вы какие-то страницы открываете, вы печатаете там какой-то посторонний текст на клавиатуре. Так вот, сейчас я просто это делаю для того, чтобы ответить на вопрос участницы вебинара, где находится конкретный материал. Можно ли на одном сайте организовать разные подписные листы? Можно. Но для этого надо проявить некий творческий, креативный подход. В свое время, каким образом я это сделал? Например, на сайте Береснев.ком. Я все свои продающие серии оформил как e-mail курса обучения. Формат такой. Вы заполняете форму подписки, указываете имя, e-mail и начинаете получать по одному уроку каждый день на свой почтовый ящик. Что это по сути? По сути это было, сначала вы получаете по одному уроку свой почтовый ящик, потом я вам присылаю дополнительные материалы, которые вам помогут закрепить и глубже усвоить материалы курса. Вот и все. И у человека не возникает никаких сомнений, зачем он отдает свой e-mail адрес, почему именно через электронную почту и так далее. И таким образом я создал каталог этих бесплатных курсов по рубрикам. Копирайтинг, интернет-маркетинг, сайтостроение. Бесплатные курсы, бесплатные e-mail курсы обучения. Я вот так сделал. И это выглядело очень логично. И никому в голову не приходило, что Береснев организовал на самом деле целую плеяду продающих серий. Все это выглядело логично, понятно и приятно и притягательно для клиентов. Вот вам надо подумать, как вам это сделать, но вполне себе можно этот выход найти. Так, подходит ли лендинг на стороннем сайте для формирования разных подписных листов? Не совсем мне понятен вопрос. Подходит ли лендинг на стороннем сайте для формирования разных подписных листов? Валентин, расшифруйте, пожалуйста, ваш вопрос. Что-то я не соображу, что имеется в виду. Лендинг на стороннем сайте для формирования разных подписных листов. Детализируйте ваш вопрос, пожалуйста. У меня пазл не складывается. Так, еще вопросы. С одной стороны, это плюс, с другой минус. Плюс заключается в том, что мы экономим время. Минус заключается в том, что, скорее всего, не дошли еще до необходимой практической реализации. Потому что, когда мы доходим до практической реализации, вопросов у нас появляется масса, и мы Береснева ими в чате закидываем буквально. Так, то есть есть конструкторы сайтов, которые позволяют делать бесплатный лендинг. Ну и что? А, вы имеете в виду, можно делать свои подписные листы через такой лендинг. Попробуйте. Попробуйте. Кто-то вам говорит, да, конструкторы — это прекрасный способ начать с нуля. Кто-то говорит, не-не-не, вы с ума сошли, не надо пользоваться никакими конструкторами. Я не берусь тут ничего предсказывать, попробуйте. Попробуйте, посмотрите, работает это или нет. Я никогда не пользовался этими конструкторами, поэтому мне сложно о них судить. Не могу вам ничего сказать, у меня нет опыта работы с ними. От людей я слышал разные, кто-то от них в восторге, кто-то их ругает. Поэтому как это будет выглядеть в вашем конкретном случае, мне сказать очень сложно. Хорошо, коли нет вопросов, перерыв, можно сказать, до связи.